Добрый день, наши зрители, слушатели Толдот Датру. Большое вам спасибо за то, что вы все собрались. Как меня слышно, Мирям? Нормально? Видно, слышно нормально? Поближе, подальше?
Чудесно, видно. Секунду, я только хотела попросить, еще меня попросили сейчас, написали. Светлана Бат Мира, Рифуа Шлема и Моше Миша Бен Зина. Оба они с осложнениями от коронавируса лежат в клиниках.
Рифуа Шлема всем больным еврейского народа. И дай Бог скорейшего выздоровления всем, кто сейчас нуждается в этом. Дай Бог всем присутствующим здоровья. В первую очередь я бы хотел поблагодарить Рава Цион Зильбера. Я с удовольствием слушал его предыдущий урок. Точнее, вот нынешний урок предшествующий. Получил, как всегда, массу удовольствия. Спасибо вам большое, Квода Рав. Спасибо Толудот за организацию всего этого. Дорогие зрители, слушатели, сегодня я бы хотел предоставить вашему вниманию несколько необычный урок, который касается, с одной стороны, бесспорно прошедшего праздника Рош Ашана, но при этом мы с Мирьям постарались сделать так, чтобы это была вещь, которая актуальна даже сейчас. Дело в том, что Рош Ашана – это такой день в еврейском календаре, о котором надо помнить всегда, весь год. Тем более наши мудрецы учат нас, что называется он Рош Ашана, голова года, потому что он связан напрямую со всеми остальными днями года. Я бы хотел сегодня представить историко-лингвистический анализ этого праздника. И, может быть, мы с вами среди многих слоев, которые составляют большой пирог этого праздника. Может быть, мы выберем один или два, которые касаются нас очень остро и непосредственно сегодня и до дальнейшей. Итак, начнем с этого термина «Рош Ашана». В Торе касаемо этого дня, который мы отмечали, он не встречается нигде. В Торе этот день, этот праздник называется Йом Труа. Труа – довольно интересное и загадочное слово, потому что на иврите оно имеет несколько значений. Оно может означать трубление в шафар и звук, который происходит от трубления. Труа также может означать вой, крик, стон, плач даже может быть. Допустим, когда еврейский народ захватывает город Иерихон, они сначала ходят вокруг, и еврейская армия трубит в шофары. Но помимо этого, в конце, на седьмой день, все люди начинают кричать. И вот этот крик называется в книге Иешуа Труа. То есть само название этого праздника Йом Труа требует устной традиции, чтобы объяснить, какая должна труа это быть. Это труа, производимая рогом шофара, или труа просто крик человека. И вы знаете, бесспорно еврейская традиция говорит нам, что этот звук должен производиться шофаром, но при этом даже второй его перевод, что это в некой форме соответствует крику человека или плачу человека, тоже играет важную роль в законе, потому что в соответствии с этим у нас есть наши трубления в шофар, строятся по модели того, как происходит плач человека, стон человека. Так что и другой перевод в действительности довольно важен. Шофар изображался на еврейских монетах или на неких камнях и так далее, как еврейская декорация с очень-очень древних времен. И поэтому то, что какие-то относительно современные группы пытаются интерпретировать, что Йом-Труа не обязательно означает шофар, а в принципе древней исторической зацепки для них найти в еврейских традициях очень трудно. Судя по всему, даже цадукейцы, которые не признавали очень много из интерпретаций, тоже следовали в трублению шофара, как Йом-Труа на Рошен. Следующая вещь, этот праздник в Торе также называется Зихрон-Труа. Зихрон-Труа тоже довольно загадочный термин Зихрон-Труа. В Талмуде есть дроша, то есть непростой смысл Торы, что вот когда Рошана выпадает на Шаббат, и мы не можем по установлению мудрецов трубить в шофар из-за очень важных веских причин, этот день у нас будет в память, мы будем вспоминать, что надо было бы трубить. Поэтому в Торе иногда называется он день Труа, а иногда он называется день Зихрон Труа, память о Труа, что это говорится, когда Рош Шана выпадает на Шаббат. Это, конечно же, непростой смысл текста. Простой смысл в действительности не такой простой. И его очень трудно сейчас выявить и понять, потому что в Талмуде, в принципе, отсутствуют какие-либо другие объяснения этого слова. Однако слово «зехер» на иврите не всегда означает «помнить». Точнее, наши мудрецы стандартно интерпретируют слово «захор» как не помнить, а как напоминать, то есть произносить устами. Поэтому всем вам говорят всегда, и вы это все слышали, что парашат «захор» читать про Амалека – это мицва из Торы. Где она написана, что это мицва из Торы? Именно из этого слова «захор». Напоминай себе с произношением слов, что тебе сделал Амалек. То есть произноси и напоминай себе. Вот это вот так наши мудрецы интерпретируют тоже, допустим, кидуш на шаббат. Написано «Захор эт йом ашаббат лекадшо». Напоминай себе словесно о святости субботней. И мы, и отсюда наши мудрецы говорят, что вот кидуш на шаббат – это мицва из Торы. Когда Куэн бросает щепотку муки на жертвенник, в Торе это называется азкарата лифне ашем. Азкарата в данном случае – это тоже не напоминание, а именно произношение чего-то. На акадейском языке азкарата – Аскарата это значит, скорее всего, произносилось какое-то имя Всевышнего или браха, целое предложение, при том, как приносился комец, щепотка, вот, пригоршня, точнее, даже правильно по-русски, пригоршня муки во время жертвоприношения. Очень может быть, что слово «зихрон труа» означает в данном случае это, что собираются люди и взывают ко Всевышнему. Возможно, в любом случае наше проведение Рош ха-Шана именно на это и направлено. Вот теперь я бы хотел немножечко поговорить о том термине, который есть в Торе. В Торе есть слово «решит ха-Шана», что в принципе довольно похожее на Рош ха-Шана слово, оно означает «начало года». Но опять слово «начало» «решит», оно тоже происходит от слова «рош». И это слово «решит», так же, как в слове «борешит», которое мы знаем, первое слово Тори, оно означает не просто какую-то точку во времени, оно именно от слова «рош», от слова «принципиально главное», «принципиально важное». «Решит ашана» – это слово есть в Торе. Написано, что глаза Всевышнего обращены к земле, к Эрец Исраэль, от начала года до ее конца. Из этого бесспорно видно, что у евреев есть начало года и начало есть конец года. Другое дело, когда начинается год и когда он заканчивается. Единственное, что в Торе упоминается, это то, что начинается месяц, отсчет месяцев с выхода из Египта. То есть эпоха, откуда евреи начинают отсчитывать свои месяцы, это месяц Нисан. И вот проходят дальнейшие еврейские времена. И в книге Йехескель мы впервые видим термин «Рош ха-Шана». он действительно означает начало года, глава года, но там описывается, что Рош ха-Шана и было на Рош ха-Шана 10 числа месяца. То есть такое впечатление, что у Йехескеля Рош ха-Шана это не один день, как у нас, или два дня, как у нас с вами, какой-то конкретный праздник, а некий период начала года. Вот это вот терминология библейская, которую мы имеем в Танахе по поводу прошедшего праздника. Давайте заглянем теперь в еврейскую традицию устную, без которой, в принципе, мы не могли ничего праздновать. Начнем с того, что существует еврейская традиция, что в этот день Всевышний сотворил мир. Замечательно. Существует другая еврейская традиция, что в этот день Адам решен был сотворен, именно из сотворения. Прекрасно. Существует другой слой, касающийся этого праздника, что это день суда. Прекрасно. Существует еще одно мнение в еврейской традиции, точнее не мнение, что это начало года. И также существует еще одна из вещей, что это первый день из 10 дней раскаяния. Обратите внимание, мы с вами сейчас помимо Йом Труа и Зихрон Труа, который у нас библейский текст нам дает, из устной традиции мы с вами насчитали еще 4-5 других значений этого праздника. И с ними я хотел бы разобраться. Обратите внимание, какие-то из этих значений говорят о том, что делает Всевышний, какие-то из этих значений говорят о том, что делает человек. И тут вопрос, как каждый из нас понимает, что такое религия, дат, или по большому счету эмуна. Является религия совокупностью информации о том, что делает Всевышний, творит, награждает, судит, наказывает, оживляет, или же эссенция религии – это то, как человек служит Всевышнему. Допустим, такая большая часть, где человек не делает ничего, а все делается Всевышним, как, допустим, Улам Аба, Ган Эден, Тхиат Амити. Если бы это были самые центральные вещи еврейской религии, то Тора бы о них говорила постоянно. Однако Тора в открытой форме не говорит ни об одной из этих вещей, но постоянно говорит о службе еврея перед Всевышним, о статусе человека перед Богом. Судя по всему, по центральному уроку Торы, то, что делает человек в службе Всевышнему, это является центром, это является главной идеей еврейской религии. Раз так, давайте опять посмотрим на все слои, которые у нас есть на праздник Рош ха-Шана. Ну, первая вещь – сотворение мира или сотворение человека. Есть такие, которые думают, что вот они решат вопрос, сколько существует этот мир, если они объявят, что Рош ха-Шана – это когда человек сотворился, а не только сотворен мир. В действительности, то другое, по большому счету, не решит вопросов историков и антропологов. Сейчас нас интересует немножечко другое. Дело в том, что в самом Талмуде на этот вопрос, когда сотворен мир, есть спор между не просто там дядей Васей и дядей Петей, а столпами устной традиции еврейскими Раби Элиэзер, Бен Оркинус и Раби Йошуа, Бен Хананья. Один из них, Раби Элиэзер, указывает на Тишрей, что мир был сотворен в Тишрей. Раби Йешуа указывает, что мир был сотворен в Нисан. Обратите внимание, дорогие зрители и слушатели, вы же понимаете, что Раби Йешуа бен Хананья тоже праздновал первый день Тишрея как праздник. При этом он не верил, что мир был сотворен в этот день. То есть, получается, для него этот праздник означал что-то другое, а не день сотворения мира. Получается, что есть в этом празднике что-то такое, на которое никто спорить не будет, и все будут праздновать. Какой смысл вкладывал Раби Йошуа бен Хананья в день Рош ха-Шана, если он не считал, что мир сотворен в этот день? Это первое. Кстати, для тех из нас, кто учит Тору серьезно, Рамбам – это основной столб нашей законодатель, наш основной столб кодификации закона, интерпретации Талмуда и устной традиции в целом. Рамбам пишет в законах Мамрим, в книге Шофтим он пишет, что если мы видим, что есть спор между мудрецами в Талмуде, знай стопроцентно, что ни у того, ни у другого нет традиции от Моше Рабы. Что если была бы традиция, никаких там, где есть традиция от Моше Рабы, но споров нет. Поэтому факт того, что Рош ха-Шана – это день сотворения мира, этот факт в Талмуде, как говорится, имеет... Это факт, на котором есть дебат. Поэтому это не может быть центральной или ключевой, или основной идеей этого праздника. Возьмем другую вещь. Другая вещь. День суда, Рош ха-Шана, как день суда. Ну, начнем с того, что Мишна в Масехет Рош ха-Шана говорит, вторая Мишна, она говорит, что мир судится в четыре отдела, в четыре отсека. Мишна упоминает Рош ха-Шана, где все люди индивидуальную оценку имеют в небесном суде. Помимо этого, Мишна упоминает еще и Суккот, где решается, будет ли дождь или нет, и Песах, каков будет урожай, то есть пшеница поспела, а потом, не дай бог, ее может град побить. Понятно, никакого урожая никто не соберет. То же самое касается плодов фруктов, в данном случае на Шавуот. То есть Мишна упоминает четыре отсека. В мите Гемара сразу на это говорит. Это одно из мнений. Есть другие мнения. Есть мнение, которое говорит, что мир судится на Рош ха-Шана. Есть мнение, которое говорит, что мир судится на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур. Есть мнение, что мир судится на Рош ха-Шана, а решение окончательное принимается в каждый конкретный момент из вот этих четырех сегментов. Есть мнение, что человек судится каждый день. Есть мнение, Раби Натан его говорит, если мне не изменяет память Талмуд, там же в Масехет Рош ха-Шана, что человек судится каждое мгновение. Интересно, что опять же наш великий законодатель Рамбам в Илхот Шува вызывает очень большое затруднение у комментаторов, потому что он пишет, что с одной стороны Рош ха-Шана день суда, а с другой стороны Рамбам пишет, что как только у человека становится больше грехов, он мгновенно умирает. Не приговаривается к смерти, а умирает. Получается, что мгновение смерти и было мгновением суда. И многие комментаторы на Рамбама говорят, что, судя по всему, он иногда в своем объяснении использует, что Рош ха-Шана – это день суда, а иногда он использует, что человек судится каждый день или каждое мгновение. То есть получается, что даже тот факт, что это день суда, И это в Талмуде не так гладко и не так определенно, является ли Рош ха-Шана единственным днем суда. Бесспорно, оно является, по всем мнениям, днем суда, но согласно многим, и следующий день за ней является таким же днем суда и так далее. Поэтому вы замечаете, то, что делает Всевышний сотворение мира, или в данном случае суд, в Талмуде на эту тему есть очень много различных мнений. Может быть, именно потому, что квинтэссенция этого праздника – это не то, что делает Всевышний, а то, что евреи делают перед Всевышним. И из каждого из этих мнений, по поводу которого в Талмуде существует спор, бесспорно человек может выучить, что делать ему или ей в этот день. Допустим, наши мудрецы говорят, если это творение мира, наши мудрецы говорят, что мир сотворен 10 высказываниями, то есть в Торе 10 раз было написано и сказал, и сказал, и сказал, показать, насколько он важный, что тот человек, который себя не доводит до совершенства и праведности, и вместе с этим весь мир не доводит до совершенства и праведности, а грешит и уничтожает весь мир, себя в мире и в общем весь мир из-за этого, он относится неуважительно к тому, что Тор выделяет 10 выражений. То есть из сотворения мира бесспорно еврей может научиться, что он должен исполнять свою миссию и быть партнером Всевышнего в сотворении мира, улучшать себя, что приводит его к Тшуа. То же самое, факт того, что этот день суда и Всевышний собирается и судит каждого из приходящих в этот мир, это тоже, в принципе, у нас нету Шулхан Аруха для того, что должен делать Всевышний. У нас Шулхан Арух для того, что должен делать человек. И опять из этого напрашивается вопрос, что я должен делать, когда меня анализируют и оценивают. Улучшить себя. Опять улучшение поведения, опять Шуа. Давайте возьмем следующую идею. Идея Нового года. Это идея интересная. И в наш современный век, когда мы живем в мире информационного взрыва, когда мы и наши дети читают информацию в неограниченном количестве, она сама приходит к нам через интернет, через публикации различные, через общение с другими людьми. Многие могут сказать, что это за Новый год, если Тора говорит, что первый месяц у нас с Нисана начинается. И когда я задавал этот вопрос, когда был студентом Ешивы, мне мой учитель доброй памяти, он всегда говорил, да, вот год у нас начинается с Рош ха-Шаны, а вот месяцы у нас начинаются с Нисана. Вот такой вот веселый еврейский народ. Когда-то, может быть, меня это объяснение удовлетворяло. Но в дальнейшем я поделюсь с вами развитием этой идеи. В действительности надо посмотреть опять нам в Талмуд, Масехет Рош ха-Шана, в Мишну, которая не зря говорит, что четыре Рош ха-Шана у евреев. И потом в обсуждении четыре, это только по некоторым мнениям, четыре превращаются в три. Из этих трех две Рош ха-Шаны, это первая Нисана и первая Тишрея. А третья Рош ха-Шана, это Рош ха-Шана для деревьев, и она либо первого швата, либо 15-го швата, махлокет между Бейт Шамаем и Бейт Гилелем. Так или иначе, получается, что первая Элула, это тоже Рош ха-Шана для маасера животных, отделение десятины от животных, родившихся в этот год. Но, согласно большинству мнений, в Талмуде это тоже на первое Тишрея. То есть реально у нас остаются две крупные календарные даты. Первая Нисана и первая Тишрея. Первая Нисана написана в Мишне, что это Рош Ашана для царей. Вот год восхождения царя, как отсчитывать годы царей, отсчитывать надо их с Нисана. И в действительности подтверждение этому находится у любого человека, кто когда-либо изучал книгу Седер Олам, там можно запутаться в годах царей, если не знать этого правила, что все, что было хотя бы несколько дней до первого Нисана, будет считаться как первый год этого царя, при этом последний год предыдущего царя – это тот же самый год, и это надо учитывать, когда рассчитывается хронология. Также следует отметить, что цари очень часто руководили армиями, и их военные походы обычно надо было начинать весной, потому что животные, которые тащили оружие, будь то лошади, ослы, быки и так далее, им надо было что-то кушать, и поэтому все ждали, когда трава начинает зеленеть. Как в известной русской песенке Самуила Маршака, травка зеленеет, солнышко блестит, но вместо ласточки с весною царская армия дружно шагала по направлению своего врага. Поэтому для царей бесспорно начало, весеннее начало было очень важным началом. Более того, говорит Талмуд, что и для храма Бет-Амигдаши тоже начало это первое Нисана. Ларагалим. Сезоны праздников начинаются с Песаха. Давайте расскажу вам одну веселую вещь по поводу еврейского календаря. Это очень мало изучаемая тема, она очень интересная, особенно тем евреям-выходцам из Советского Союза, которые, в принципе, получили хорошее математическое образование. Еврейским календарем сам Бог, как говорится, велел заниматься. Между солнцестоянием, равноденствием весенним и осенним, по-моему, 185 дней ровно, между первым днем Песаха и последним днем Суккота, 185 дней, всегда в еврейском календаре. Все флюктуации еврейского календаря, как високосный год, добавление одного адара, или 29 или 30 дней, это будет Хешван или Кислев, эти изменения каждый год, которые происходят, они все у нас зимой происходят. Летний период между Песахом и Суккотом у нас всегда в нашем нынешнем календарном расчетном, в календаре, который математически рассчитывается, всегда одинаковый и всегда соответствует равноденствиям. Между ними период времени такой же, как у нас между праздниками, всегда. Стоит ли мне вам напомнить, дорогие господа и дамы, что Махацит а-Шекель давали евреи в Адар, чтобы в Нисан, с первого Нисана начать новые жертвоприношения из новых денег. Почему вдруг? Да потому что в Бет-Амигдаше Новый год начинался первого Нисана. Стоит ли мне вам говорить то же самое, что как в Питум а-Ктарет, вот рецепт дается в Торе, и потом этот расширенный рецепт дается в Брайте, в Геморе, и мы его в молитве, те, кто исполняют мицву Тфила, в утренней молитве мы читаем рецепт, как составить воскурение перед Всевышним, и там говорится открыто, что рассчитывали по солнечному году, то есть от одного равноденствия весеннего до другого весеннего равноденствия, это то, как рассчитывалось, сколько надо будет брать составляющих, и сколько, на какое количество их надо будет брать. Добавлю вам еще одну интересную вещь. Если кто-то из вас когда-то, через несколько месяцев, ближе к Кислеву, к Хануке, захочет прочитать Сефера Маккабим, книги Маккавеев. Они не являются частью Танаха и, в принципе, не заслуживают быть частью Танаха. Первая книга Маккавеев – довольно аккуратный исторический источник того, что происходило в те времена. Написал ее, она на иврите была написана изначально, судя по всему, каким-то цадукейским образованным таким евреем. Вторая книга, скорее всего, больше Мидраш, но нас интересует первая книга. В этой первой книге часто даются даты. Даты эти надо рассчитывать, вот то, что называется в Талмуде Миньян Штарот, Civil Date, это дата для расчета торговых документов, каких-то официальных документов. евреи в древности сотворения мира ничего не отсчитывали. Это только в византийские времена началось. А в древности отсчитывали они с эпохи создания селевкидского эллинистического государства. И с этой эпохи отсчитывали свои календари все эллинистические государства, и евреи в том числе, йеменские евреи до сегодняшнего дня это делают. Это 312 год до этой эры. Так вот, с датами в книге Маккабим какая-то путаница получается, и многие комментаторы, которые анализировали эту книгу, не могли понять, что-то не соответствует вещи, плюс-минус один год туда-сюда гуляет все время, пока не поняли, что все, что касается происходящего в Бет-Амикдаше, описанном в этой книге, надо отсчитывать с первого Нисана, а все, что касается, все, что происходило в остальном Израиле, надо всегда отсчитывать с первого Тишрея. Это Рош ха-Шана, первый Нисан. Даже говорит Талмуд, 10 корон взял на себя первый Нисан, это первый для священников, первый для Наси из колена Иуда приносит жертву. Первый день для жертвоприношений, первый день для Беркат Куаним, первый день для Шхина, в общем, там 10 корон. При этом мы должны с вами осознать, что когда евреи потеряли свое царство с разрушением первого храма, когда евреи потеряли храм, этот день перестал быть значимым и существенным. При этом давайте посмотрим, для кого первый Тишрей всегда был важным и актуальным. Первый Тишрей всегда был важным и актуальным для людей, которые советские люди бы назвали колхозниками, земледельцами, землепашцами. Как говорит Масахет Рош ха-Шана, очень даже просто. Это Новый год для Шмита, для Йовел, для юбилейного года, для седьмого года сельскохозяйственного цикла, когда мы отдыхаем с семилетнего сельскохозяйственного цикла. Это Новый год для овощей, для зелени, для всех вот этих вещей. То есть тот, который работает лопатой и сахой, для него мало значит первое Нисана, как Новый год. Это для столичных товарищей, царей и священников. А вот первый Тишрей – это праздник народа. А и очень просто это доказывается, что этот осенью, осенний Новый год должен был быть для большинства, подавляющего большинства народа, которое было задействовано в сельское хозяйство. Нам, конечно, хочется мечтать, что все были великими мудрецами и идеализировать древние времена. Большинство людей, подавляющее большинство, было задействовано в сельском хозяйстве. Именно к этому населению были близки мудрецы Талмуда, в отличие от религиозной элиты цадукейцев. Именно поэтому их иудаизм выжил через все, потому что он был связан с простым народом. Представьте себе, на секунду просто представьте себе, что Новый год начинается у евреев только весной, как это иногда я слышу от некоторых деятелей, что осенью не может начинаться Новый год, это середина года, какой Новый год. Смотрите внимательно. Нам, жившим в Советском Союзе, и там, где людей нам всегда объявляли по телевизору, что в августе урожай зерновых собирают, там поздних, ранних, битва за урожай идет, шла в Советском Союзе. Это все прекрасно в местах, где реки тают, в горах снег тает весной, реки расширяются, реки орошают, а зимой они становятся все меньше и меньше. То есть там, где сельское хозяйство зависит от рек и от весеннего таяния в горах, там бесспорно люди будут сеять весной и собирать в конце лета или осени. Но в Израиле нету больших рек, и вся ирригация в Израиле идет с древних времен дождем, как Тора и говорит. И сезон дождей в Израиле осень и зима. Поэтому никто весной ничего не сажал, никаких зерновых культур. Люди пахали землю в конце Тишрея, в Хешван, и сеяли ее, и собирали урожай зерновых на Песах, начало, конец зерновых на Шавуот, и так далее. То есть у евреев в Израиле всегда были только азимые культуры. А раз так, вообразите себе, дорогие зрители и слушатели, что если предположить, что для всех обязательный Новый год наступает у нас 1-го Нисана, вообразите, что будет с мицвой Шмита, когда 7-й год евреи не имеют права пахать и сеять. 6-й год начался, 1-го Нисана, 6-й год. Пахать можно, сеять можно, все можно. Вот Нисан у нас пришел, мы собрали урожай предыдущей осени, когда мы которым посеяли. Прекрасно. Прошло полгода, наступила осень. У нас все еще 6-й год, правильно? Ведь мы предположили, что начало у нас будет в Нисан. Наступила осень, наступил Тишрей, Хешван. Мы имеем право пахать и сеять? Да, имеем. Шмита еще не началась. Мы пашем, мы сеем. Прекрасно. Прошло еще полгода, урожай вырос. Наступил 1-е Нисана, начался год Шмита. Урожай стоит полный, а собирать его нельзя. Ну, по чуть-чуть, может быть, кто-то что-то может брать там и так далее, а так собирать нельзя урожай. Массово, кто как нормально должен собираться урожай, это запрещено делать. Получается, сеять мы сеяли, а собирать нельзя. Прошло еще полгода, поэтому исчисление у нас Шмита все еще продолжается. Наступает у нас Тишрей 7-го года. Сеять можем? Нет. Пахать можем? Нет. Мы не сеяли и не пахали. Прошло полгода, наступил Нисан, это уже 8-й год. То есть 7-й год закончился. Собирать урожай имеем право? Да. А ничего не выросло, потому что мы ничего не пахали и не сеяли. Что получится? Получится, что 2 года евреи будут оставаться без урожая. Будут сеять, а потом не смогут собирать. И не будут сеять, и нечего будет собирать, когда можно будет собирать. Просто, нежно говоря, глупость. Поэтому бесспорно. Начало года должно всегда соответствовать началу посева зерновых, а не началу сбора зерновых. Поэтому бесспорно издревле всегда существовали у евреев 2 новых года. Просто сама климатическая ситуация Израиля не позволяет по-другому, чтобы это было. Это было не только у евреев. Немножко лингвистических прослоек вам. Как вы сами знаете, название месяцев евреи привели из Вавилона. Это все аккадийские названия ассирийского календаря. Ташриту, перевод этого месяца, это значит начинать. Те люди, которые Талмуд изучают, на Талмуде Шари это начинать. В Талмуде на арамейском языке Ташриту это начинать. Интересно, что и Нисану в вавилонском календаре тоже означает начинать. То есть издревле, в зависимости от сельскохозяйственных циклов, существовало на Ближнем Востоке параллельно 2 новых года. Также хотел бы заметить, что Талмуд говорит, что год должен всегда состоять из полного количества месяцев. Год не может состоять из 11 месяцев и 2 дней или 2 недель. Год должен всегда иметь полное количество месяцев, так же, как месяц должен всегда иметь целое количество дней. А раз так, значит, день, когда начинается еврейский Новый год, должен начинаться с начала месяца. Дорогие слушатели и зрители, единственный праздник в нашем календаре, который начинается 1 числа, это Рош ха-Шана. Нету другого. Поэтому не сомневайтесь никогда, что это был всегда Новый год у большинства еврейского народа. Еще одна вещь, касающаяся этого праздника. Кстати, еще следует заметить, что в вавилонском календаре есть термин «раш-шату», что означает «голова года». но он не, это не Новый год, что вавилонцы так называли Раш Шату. Шата – это даже на арамейском год. Так вот, у них был праздник Нового года со своими ритуалами, но он Антику назывался, и он не назывался Рош Ашана, а Раш Шату в ассирийском календаре назывался сезон, состоящий из 4 месяцев, который начинался с Нисана. То есть Нисан, Ияр, Сиван, Тамуз, вот эти 4 месяца, этот сезон в ассирийском календаре назывался Раш-Шату, Рош-Ашана, начало года. То есть, как вы видите, евреи не адаптировали этот день с его названием «Не евреев». Это просто смешно, кто эти вещи заявляет. Это реальность еврейской жизни определила этот день как Новый год. И последняя вещь, которую мы не затронули, это то, что это первый день из Асерет Йемей Тшува, 10 дней раскаяния. Как говорит Рамбам, тшува надо делать всегда. Но в эти дни она имеет особое значение и принимается сразу. Понятно, что тшува надо делать всегда, исправлять и работать над собой надо делать всегда. Но вы понимаете, что если не выделить определенного времени для этого в еврейском календаре, то эта важнейшая вещь затеряется за буднями. Чтобы этого не происходило, выделяется определенный период времени. Время дней грозных. Именно эта грозность важна для того, чтобы мы соответствовали этому. Для того, чтобы мы заглянули в себя и попытались исправить себя. Сделали максимальные усилия, чтобы улучшить себя. Прошедший праздник, Рош-Ашана, у нас была молитва Мусав, где у нас было 3 добавления, 3 благословения, которые читают евреи. Называются они Малхиот, где мы провозглашаем Всевышнего царем над нами. Царь – это значит, что я его слуга, обязан ему служить. Вот это еврейское понимание царь. Царь – это не значит, что это товарищ, которого я дал хороший титул, при этом это меня ни к чему не обязывает. Это не так. Это понятие «царь» обязывает меня служить. Это первое. Второе, это называется у нас «зихронот». В «зихронот» говорится о том, что Всевышнему известны все наши деяния. О том, что Всевышний награждает и наказывает нас в соответствии с тем, как мы ему служим. То есть та концепция награды и наказания с Харве Оныш, которая у нас есть. И последнее – шофарот. Интересно, вроде бы нам бы казалось, что шофарот говорит просто о шофарах там, шофарах здесь. Если мы внимательно посмотрим, что мы читали последние 2 дня с вами, мы увидим, что там говорится в первую, главную очередь о даровании Торы на горе Синай, о том призыве, которым Всевышний обратился ко всем людям, чтобы мы служили им. Рав Йосеф Альбо, величайший еврейский духовный лидер, в тяжелейшее время испанских гонений, обсуждая в книге Икарим основы еврейской веры, говорит, что он в принципе, да не только он, по-моему, все, кто жили после Рамбама, имели проблемы с его 13 концепциями иудаизма. Потому что они говорили, они все правильные, мы с этим со всеми ими согласны. Но разве могут они быть основой религии? Основа – это такая вещь, что если ты ее уберешь, вся религия, не дай бог, коллапсится, падает. От того, что какой-то еврей верит, что Ишаяху и Моше Рабейну одного уровня пророчества, или если человек не знает ничего о Тхият Амитим. Означает ли это, что вся его служба Всевышнему становится бессмысленной? Конечно же нет. Это и Хатам Софер пишет, и Рав Яаков Эмден. Очень многие мудрецы. Так в своей критике этих 13 постулатов Рав Йосеф Альбо говорит, Три концепции есть основные в иудаизме. Это то, что Всевышний, есть Всевышний, Бог. То, что Тора не на Шамаем, то, что Тора дана еврейскому народу Всевышнему. И то, что есть награды и наказания. И он говорит, что три добавления на Рош ха-Шана в Мусав, это Зенит, это одна из самых центральнейших молитв года, говорят как раз именно об этом. Малхиот, говорят о Всевышнем, то, что есть царь, которого мы провозглашаем царем и принимаем на себя служителем. То, что есть Зихронот, который говорит о награде и наказании концепции. И Шофарот, который говорит о даровании Торы на горе Синай. То есть, если следовать Рабби Йосеф Альбо, Рош ха-Шана еще напомнить нам, перед кем мы служим, как мы служим, что для нас призыв служить Всевышнему Тора, через Тора и Мицвот. Вот это вот различные слои прошедшего праздника, который в действительности не прошедший. Как мы с вами убедились, его центральнейшая вещь, на которую никто не спорит. Это то, что это начало 10 дней раскаяния. А если, кстати, на это мало кто обращает внимание, даже из знатоков, если вы сравните Корбан Мусав, жертвоприношение, которое приносится на Рош ха-Шана, вы увидите, что этот Корбан Мусав не похож по своему количеству и качеству на никакие праздничные жертвоприношения, на Песах, Шавуот там, и так далее. Однако идентичный Корбан Мусав приносится на праздник, тоже загадочный праздник, Шмини Ацерет. Такое впечатление, что у нас есть некие скобки, обозначенные жертвоприношением. Было понятно между этими двумя жертвоприношениями дней раскаяния. Их может быть даже не столько даже и 10, может быть даже это продолжается и дальше. Как говорят наши мастера-каббалисты, что на Гошана Раба происходит окончательное завершение суда. Если мы посмотрим на Корбанот, на этот праздник Рош ха-Шана и Шмини Ацерет, мы увидим, что в действительности это идентичные Корбанот и отличные от остальных других праздников. Дорогие дамы и господа, я, в принципе, сказал все, что я хотел сказать. Надеюсь, что это было приятно. Сейчас, пожалуйста, ваши вопросы.
Это было прямо, я не знаю, еще можно переваривать и переваривать все, что вы сказали. Дорогие друзья, вы видите, это, если это доктор, это настоящий доктор перед нами сидит, такими глубокими познаниями обладает в Торе, то, ну, я не знаю, нам действительно стоит у него учиться. И как правильно здесь написала Ирина, спасибо за то, что было понято мной между строк данной темы. Расширяется сознание, развивается душа. Барух Ашем. Действительно, если вы заметили, по четвергам в 9 вечера по Израилю у нас такие уроки проходят для самой искушенной, для самой подготовленной публики. Это действительно наш гость редкий. Хотелось бы чаще видеть доктора Барух Йоабов. У нас есть уроки Рава Исраэля Якобова в эти же дни. И у нас перемежаются также уроки Рава Арье Аминова. Вот, так что запоминайте, приходите в это время, готовьтесь. Это значит, что будет очень-очень сильные уроки.
Уважаемые с вашего разрешения, если вопросов нету, я бы хотел... Есть?
Ну подождите, это была рекламная пауза, как без этого. Пожалуйста, укажите источник того, что 365 порций Кеторет отсчитываются с Нисана, спрашивает Зельда.
Она теоретически могла бы быть совершенно... Во-первых, прекрасный вопрос, молодец, Зель. Она совершенно права, можно было бы взять любое астрономическое событие, допустим, солнцестояние, отсчитать от него, между солнцестояниями сколько будет дней, можно будет весеннее равноденствие, осеннее равноденствие, какое угодно можно было бы выбрать. Однако, уважаемая Зельда, мы же ведь понимаем с вами, что Кторет – это тоже жертвоприношение, а Талмуд говорит, что все жертвоприношения должны с Нисана начинаться. А раз так, значит, ближайшая дата к первому Нисана использовалась как дата для расчета солнечного года. Только тот факт, что там, которые тоже новые, которые делались на первое Нисана. Самая ближайшая солнечная дата к этому будет равноденствие весеннее. Оно будет очень близко к этому, к первому Нисану. Так что вот так вот. Бесспорно, Кторет экстра оставался. И Талмуд говорит, что брали Кторет готовый, который остался, давали той семье, которая его делает в соответствии с зарплатой. И, в общем, там делалось вариант, все равно новое замешивалось, старое снова возвращалось в Бет-Амикдаш, потому что эта семья Автинос не имела права Кторетом пользоваться в личных целях. Поэтому их зарплата, это была такая игра со стенкой футбол, но то, что поступает в храм, должно было быть новым весной. Вот это вот зацепка. Окей? Рав Моше Шапира, вот да, вопрос, так, согласен да, с Рамбамом и считает, что Тхият а-Митим один из фундаментов веры. Поверьте, нету, дай бог, как говорится, здоровья Рав Моше Шапира, нет никаких проблем. Я не говорю о том, что есть люди, которые с ним соглашаются. Автор Игдал песни явно с Рамбамом соглашается, потому что он песню Игдал и Локи Пхай он сделал в соответствии с 13 концепциями. Я вам говорю о том, что после этих 13 фундаментов веры, которые сделал Рамбам, не знаю, стоит ли намекнуть вам, что если бы на свете не существовало феномена веры в одного Бога, но не еврейской, как бы ислам, может быть, многих из этих принципов, которые он упомянул, вообще бы там не существовало. Но я вам скажу слово, которое сказал Рав Моше Шрайбер, Хатам Софер, великий еврейский духовный лидер, который сказал, как приход Машиаха может быть фундаментом веры? Неужели, если не дай Бог, вообразить, что Машиах никогда не придет, вся служба еврейского народа Всевышнему становится бессмысленной? Это слова не мои, это слова Хатам Софер. И большинство авторов, начиная с 17 века, вообще считают, что принцип иудаизма один. Торат Моше Эмет. Потому что сам Рамбам в подтверждение всем своим 13 принципам приводит строчки истории как доказательство. Получается, за всеми его принципами существует один принцип. Тора, Торат Моше Эмет. Тора – это истинная вещь. Оттуда мы узнаем о сотворении мира, о Всевышнем, о даровании Торы и о всех остальных прекрасных вещах, которые в нас являются 13 концепциями. Окей, если есть еще какие-то вопросы, прошу.
Пока вопросов я не вижу. И также зрители YouTube пока только благодарят. Продолжайте, если...
Хорошо, если тогда я вам маленькую идею. Я хотел бы оставить нашу аудиторию с вопросом. Было бы аморально просто с моей стороны, если бы я бы ничего не сказал про Цон Гедалия. И в эти две минуты, которые у меня осталось, я хотел бы сказать про Цон Гедалия. Первая вещь, которую многие из нас, скорее всего, не знают о Гедалии, что он происходит из серьезной династии, и папа его, и дедушка были серьезными придворными. Еще при царе Йошияху. При Йошияху, извиняюсь, то есть еще дедушка последнего еврейского царя, прадедушка. При них уже его семья была очень серьезными придворными. Следующая вещь. Нам кажется, то есть как-то получается, 9 ава разрушен храм, через 2 месяца спустя убивают Гедалию. И за что за 2 месяца этот человек сделал, что еврейская традиция возводит его на пьедестал и уже 2500 лет молится по поводу его убийства? Тут вещь немножечко другая, она сложнее. Осада Иерусалима во времена Навуходоносора шла около 3 лет. И в городе Мицпе, который продолжает быть столицей еврейского территории, уж даже при во времена, когда евреи Зарубавели, когда евреи вернулись во времена второго храма, продолжает быть столицей территории, город Мицпе. Во времена Навуходоносора, во времена осады Иерусалима, еще за 2 года до разрушения храма установлено новое правительство. И губернатором там назначен Гедалия. А вот теперь вопрос. Гедалия коллаборационист с оккупационными силами врагов и злодеев, которые не хуже фашистов были, поверьте мне, не лучше тоже, которые уничтожали еврейский народ страшно. Он тот, которого они назначили, и еврейская традиция сохраняет память о нем, увековечивает память о нем, как о великом еврейском человеке. При этом потомки царя Давида, помазанники божеств Божьим, к Циткияху еврейская традиция держит как злодея, который сражался до последнего патрона в осажденном Иерусалиме. Почему? Задайте себе вопрос, почему коллаборациониста с вавилонянами еврейская традиция увековечила как праведнейшего человека? При этом Циткияху, погибший в итоге в тюрьме, мученически замученный, глаза ему выкнули, детей убили у него на глазах, при этом Циткияху, Руах апейну Машиах Ашем, так его называет Магилат Эйха. Там такого не происходит. Вот это вот, вы поймите, что еврейская традиция прекрасно понимает все то, что делал. Вот задайте себе вопрос, что такого значимого и какой правильный иногда является ли сражение до последнего патрона главной вещью или правильной вещью. Или все-таки иногда лучше сделать все, чтобы сохранить еврейский народ на его земле? Вот этот вопрос, который я хотел бы с вами вас оставить, с этим вопросом, чтобы дальнейшие рассуждения над отцом Гедалии, если он у вас еще продолжается в Америке и так далее, чтобы вы немножечко задумались над этим. Спасибо большое, мои дорогие друзья. Шана Тува Умтука, Гмар Хатима Тува.